Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Жизнь верующего человека, жизнь христианина должна быть исполнена, можно сказать, должна определяться готовностью к встрече с Богом, прямой, можно сказать, лицом к лицу, что, собственно говоря, является судом. Или частным после кончины человека, или всеобщим во время второго пришествия Господа и всеобщего воскресения из мертвых. И эта встреча и действительно является во многом судом страшным, потому что, как говорит апостол, страшно впасть в руки Бога живого, и не потому что Бог сам по себе имеет специально какие-то устрашающие свойства и характеристики, а потому что Бог свят во всей полноте. И источник полноты жизни для человека и всякой твари – это благодать, энергия Бога, как дар. Но энергия Бога – это огонь, можно сказать, поедающий грех, поедающий тлен, все временное, проходящее, неистинное. И в зависимости от того, с чем человек мы связываем свою жизнь, как главный стержень ее, главное определяющее, мы сам этот огонь благодати и воспринимаем или как благо, или как нас попаляющий. Как многие святые отцы указывают, ад – это, собственно говоря, скорее всего, поскольку Бог всяческих будет во всяческих, это та же благодать, только человека попаляющая, как он ее так воспринимает, поскольку укоренился во зле. А огонь благодати зло попаляет. А человек – существо потенциально вечное. Но если он укоренился во зле, то его этот огонь благодати, присутствие Бога, будет постоянно попалять. Отсюда и гиена огненная. Озеро огненное, как в Апокалипсисе сказано, море огненное. Но, правда, некоторые святые отцы указывали, что Бог-то все равно желал бы облегчить участь человека всякого, поэтому в этом смысле ад – это еще особое место милости Божией, где действие благодати умалено, насколько это возможно для Бога. Но в таком случае силы зла, там, демонические, приверженный им человек, он все равно горит в огне собственного греха, собственных страстей. В Евангелии Господь и указывает, что будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Приводит в пример некого благоразумного раба, который поставлен над слугами своими, ну, можно сказать, над хозяйством. И тот заслуживает похвалу, кто ведет себя ответственно. Дождавшись господина в тот час, который день, может, и не ожидает, и не думает. А тот, кто тоже не ожидает и не думает, и ведет себя беспечно, преступно, можно сказать, тот подвергается уже злой участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов, говорит Господь. Но почему неожиданность? Почему оказывается, что человек, вроде даже верующий, знает о том, что и его жизнь конечна, да мало того, и история развития самой цивилизации конечна. Конечна в целом, но конечна и в отдельных эпохах. Насколько вроде была хороша потенциально Святая Русь, но эпоха эта в 17-м году, 100 с лишним лет назад, 20-го столетия, закончилась. Насколько пытался быть могущественным Советский Союз, так и тот 7 десятков лет едва просуществовал. В этом смысле пока не явлен Новый Иерусалим, новая земля и новое небо, все, в общем-то, проходящее, но человек имеет стремление в этой земной жизни укорениться, как будто она бесконечно будет длиться. Порой доходит до, можно сказать, каких-то парадоксальных, странных проявлений даже среди верующих людей. Я думаю, ни один священник знает далеко не одну историю, когда зовут причащать: «Батюшка, придите, пособоруйте хотя бы мою маму там, она уже на смертном одре». А она что, без сознания? Ну, в общем, да. А когда она последний раз причащалась? Ну, год назад, пока еще могла в храм ходить. А что раньше-то не позвали? А она не отказывалась. Говорит, я потом, потом. Она боялась. Чего-то думала, что если на дому батюшку позвать, то я потом умру. И умирает, не причащаясь, по причине какой-то сущей глупости умственной, или не знаю, или душевной, чем дьявол тоже улавливает порой. Чего не позвать, чего не покаяться, чего не причаститься, а я вдруг умру. Умрешь? 100%. Может, не сразу, а еще через 5 или 10 лет. Какая разница? Большой вопрос с покаянием и Богом или в каком-то странном умопомрачении и отказе от самого главного. На самом деле это ведь в неготовности получается. Все, что-то за земную жизнь цепляюсь, за земные блага здесь, а смысл? Они все равно оставляются. Уж кому-кому как, ну ладно, человеку неверующему, чего брать с неверующего? На что люди неверующие, маловерующие, так называемые там агностики, вот, которые не знают, есть Бог или нет, и не отрицают, и не признают, на что они надеются, это вообще непонятно. Вот. Как они собираются смерть принять, со смертью, можно сказать, бороться, если нет для них воскресения Христова, но... Человек крещеный, считающий себя верующим, как может порой впадать, ну, в такого рода умопомрачение или, что называется, безумие. Некоторые, особенно приверженные таким акцентам смысловым, а когда вообще сам конец света-то настанет? Какие признаки? А Христос же говорит в Евангелии о признаках. В том числе, например, когда увидите мерзость запустения, стоящую где не должно, тогда считайте, что настало время уже второго пришествия. А что это за мерзость запустения? Что только тоже не гадают, когда там какую мечеть снесут, наконец, на территории Израиля современного, когда там еще какой-то храм построят, Соломонов, где Антихрист воссядет. Что для этого надо? Какие даты? Подумаешь, какая конспирология вообще? Быть озабоченным в сильной степени такого рода, как говорится, прогностической информацией, выражаясь современным языком-то. А вот, например, преподобный Максим Исповедник, один из величайших богословов, на эту тему говорит: «От лежащих в душе страстей демоны заимствуют поводы воздвигать у нас страстные помыслы. Потом ими, поборая ум, понуждают его снизойти к соизволению на грех. Победив его в этом, вводят его во грех мысленный, ум, человек. А по совершении сего, как пленника, ведут его на самое дело греховное. После сего, наконец, через помыслы, содела в душу запустелую, отходят вместе с онами. Остается только в уме идол, мысленный образ греха, о котором говорит Господь: «Игда убо узрите мерзость запустения, стоящую на месте святи, читающий да разумеет, что место святое и храм Божий есть ум человеческий, коим демоны, опустошив душу страстными помыслами, поставили идола греховного. В том же, что сказанное Господом сбылось и исторически, никто из читавших Иосифа Флавия, думаю, не сомневаются. Некоторые, впрочем, говорят, что тоже будет и при Антихристе». Ну, истории Флавия, еще древний историк, который повествовал о сокрушении Иерусалима, в том числе Римом. А сокрушение Иерусалима было прообразом конца света грядущей всей цивилизации. Некоторые говорят, что будет тоже и при Антихристе. Ну и будет. Подумаешь, какое дело. Не обязательно какие-нибудь голливудские блокбастеры, устрашающие на тему о конце света смотреть, чтобы понимать, что мало никому не покажется. Не дай Бог до этих времен дожить. Но для христианина-то проблема не в том, насколько устрашающий будет сам конец земной истории, а каков будет конец нашей земной жизни и что произойдет с нами при часе смертном. Не будет ли при этом, как говорится, мерзости запустения в душе, что и будет личным апокалипсисом тогда. А в истории, да, ну вот возьми историю нашего Отечества. К 17-му году внутреннюю мерзость запустения, отступление от веры, вменение литургии ни во что превратилось в настоящую мерзость запустения. Когда русский человек, вообще крещенный повально, перестал причащаться, ненавидел не только царскую там власть государя с семьей, а церковь саму. Потом, когда начали колокола сбрасывать, там, священников убивать всяко-разно, уже он почитать список новомучеников. Там в одном 18-м году уже кучу прекрасных священников поубивали, многие из которых прославлены. Причем всякая матросня там, красноармейцы, порой с особой жестокостью. А большинство-то прихожан, крестьян там кого, не вступались в особо в принципе. Отдельные какие-то там голоса раздавались, и что? Ну, десяток лет еще прошел. Господа правители-большевики устроили такую коллективизацию, что все эти крестьяне, ну, не все, большая часть, кто остался на земле, ее все равно лишились, а миллионы в Сибирь сослали на погибель вместе с домочадцами и малыми детьми. Это Господь попустил что? Случайно? Нет. Этому предшествовала эта самая мерзость запустения внутри православного царства. Казалось бы, тысячи лет так или иначе стоявшего. А один из философов был такой, Василий Васильевич Розанов, скандальный философ перед революцией, который после революции вернулся фактически в церковь, понял, что произошло. Он вообще написал: «Русь слиняла в три дня», или «в два дня самое большое в три, не стало великого оплота православия». Условия бытия и верующих, и обычного народа переменились в несколько дней. Как это было возможно? А потому что мерзость запустения уже была слишком очевидной для Господа. Ни святитель Игнатий Брянчанинов, ни святитель Феофан Затворник, ни плеяда оптинских старцев, ни святой праведный Иоанн Кронштадтский, исключительный пророк своего времени, не смогли этого предотвратить. Их ручеек настоящей святости, о котором потом многие из нас жадно читали в начале 90-х, кто постарше, он ту ситуацию этой всеобщей мерзости запустения не мог переломить, увы. Это очевидно из истории самой. Вот что такое, на самом деле, настоящее духовное скудение его плоды. На примере просто, ну, чисто нашем историческом таком. Поэтому, действительно, не всегда возможно переломить какие-то движущиеся силы в истории в то или иное время, в той или иной эпохе. И, как святые указывают, там иногда даже покушаться на это бессмысленно. Бессмысленно прямо там как-то политически, не знаю, наверное, будет восставать против самого Антихриста, может, за каким-то исключением. Но в любое время, в любую эпоху христианин должен внутренне страшиться, избегать быть внутренне запустелым. Если нет жажды жизни духовной, если нет жажды причащения евхаристической жизни, литургической жизни внутри церкви, в ее храмах, то если этого нет, если это окончательно оскудевает, тогда воцаряется мерзость запустения, и храм превращается или в овощное хранилище, как было в советское время, или как там сейчас на Западе бывает, какие-то разные светские учреждения. Особой разницы нет. Все равно это мерзость запустения, какие бы она формы ни принимала. А как понятно, что дело не в форме, а в сути. Суть нашего собрания, именно литургического, церковного, это быть причастными на самом деле Христу и с Его помощью в Духе Святом стараться ставить задачу победы над грехом, исполнения заповедей Христовых. Помоги нам, истина в этом, Господи. Аминь.